«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Министр обороны Сергей Шойгу отстранил от своих должностей командующего Балтийским флотом Виктора Кравчука и начальника штаба Сергея Попова за допущенные упущения по службе. Вслед за верхушкой командования своих должностей лишились также около полусотни адмиралов и старших морских офицеров. По результатам проверки и обсуждения на коллегии, все руководство Балтфлотом за серьезное упущение боевой подготовки обязанностей. Что стоит за этими громкими отставками, которые не имеют аналогов на российском флоте? Мы сегодня поговорим с нашим гостем Виктором Николаевичем Литовкиным, военным аналитиком. Добрый вечер, Виктор Николаевич.
Добрый вечер.
Что такое произошло на Балтийском флоте, что вдруг в одночасье сняли все его руководство?
Ну, не все. Остался первый зам, командующий.
Слава Богу, да.
Да, один единственный из руководства, потому что он недавно пришел, кстати, с украинского флота военно-морского. Вот, его тронули, адмирал Елисеев. Вот. А поснимали очень много, вы, правда, назвали сотню, там не сотню, там около 10 человек, вот, на самом деле, было озвучено Министерство обороны. Вот. Сняли за, если грубо сказать, за вранье, за чековтирательство. Дело в том, что на Балтийском флоте в последнее время очень много нарушений воинских. Ну, например, комиссия, которая там работала целый месяц, с 10 мая по 11 июня, вот, под руководством генерал-полковника Платы, выявила такие вопиющие факты, которые представить сегодня невозможно. Ну, например, в одной из воинских частей матросы спали на матрасах, убитых матрасах, без простыней. Вот. Сегодня, когда в армии, вот, у меня сын в ноябре месяце уволился из срочной службы, проходил, там у них тоже казармы не новые, вот, но там душ холодный, горячий, там стиральные машины, там пылесосы для того, чтобы убирать помещение, там, извините за подробность, в туалете туалетная бумага находится. Понимаете, у нас не в каждом доме, извините, такие вещи бывают, а в солдатской казарме же это есть. И это не только в каких-то показательных частях, вроде Валабина, да, Таманской или Кантемировской. Это во многих частях, я даже в Сибири это видел, в Борзе, это такое забитое Богом место, 100 километров от китайской границы это все происходит. А тут практически под Калининградом, в Европе, и вот такая ситуация. Выяснилось, что даже в столовых солдатский котел не докладывают порции, то есть наполовину нормы, пайковые нормы уменьшили. Кому это выгодно? И офицер, который должен каждый день принимать пищу и следить за тем, что ставится на стол солдату и матросу, он на это не обращал внимания. Вы представляете, до чего дошли люди здесь? Вот. И, безусловно, а командующие, там, командиры воинских частей докладывали в Москву, что на флоте все в порядке, флот боеготовен, флот готов выполнить любую задачу по приказу верховного главнокомандующего. Какие доклады поступают. Вот. Вроде все хорошо, а на самом деле это сплошное надувательство. И поразительно то, что люди, которые слышат, что дважды краснознаменный Балтийский флот один из лидеров наших вооруженных сил, военно-морского флота, и видят такое к себе отношение, они понимают, что вранье, сплошное вранье. И они делают обобщение. Но если нам здесь врут в открытый, то что происходит в всех вооруженных силах? Понимаете, это удивительная история. Но дело в том еще, что как бы не было такого, знаете, кровожадного желания всех сразу снять. Было желание как бы пожурить этих людей и указать на недостатки, заставить их выполнить все, что положено. Но оказалось, что командующий флотом даже не приехал на коллегию Министерства обороны на подведение итогов проверки взял. Сказался, что он больной. Но если ты, адмирал, не смотреть, что у тебя происходит на флоте, как ты будешь бороться с недостатками, как ты будешь исправлять все, не защитил своих офицеров, которые не пообещал, что ты все исправишь, Ну, я думаю, что такое жесткое и беспрецедентное, как вы правильно сказали, решение министра обороны, оно, наверное, справедливо.
Спасибо. С нами на прямую связь вышел наш собственный и наш коллега-обозреватель Радио Свобода в Санкт-Петербурге Виктор Резунков. Добрый вечер, Виктор.
Добрый вечер.
Давно ли вам известно было о неблагополучии на Балтийском флоте?
Ну, вы знаете, я несколько мониторю ситуацию в Калининграде, в частности, постоянно все-таки это северо-западный регион, и приходится иногда смотреть на то, что происходит вообще на северо-западе страны, внимательнее, чем ориентироваться на какие-то другие регионы. Я не скажу, что шла информация о каких-то серьезных вот таких на флоте. Но на самом деле вот больше меня интересовало, то есть больше была информация от экологов, которые говорили, что военные, в частности, с Балтийского морского флота, они причастны к незаконной добыче янтаря того же самого, или, допустим, буквально только что была информация о том, что на военном аэродроме Чкаловского, военная часть 30886, там как раз проводилась незаконная добыча янтаря, и к этому имел самое прямое отношение непосредственно Виктор Кравчук, который был, кстати говоря, вот опять-таки это сейчас тоже всплывает, многие средства массовой информации, достаточно много в Калининграде писали о том, о его связях с лидером так называемой янтарной мафии, неким Виктором Богданом, я даже не знаю фамилию. Но вот он чуть ли не ходил к нему домой, обедал вместе с ним. Это, конечно, вызывало такую достаточно негативную реакцию. Вот что я могу сказать, по крайней мере, вот по связям Балтийского морского флота с такими вещами.
Спасибо. Дайте один слово Валентине Мельниковой. Добрый вечер, Валентина Дмитриевна.
Добрый вечер.
Это, как мы знаем, наша добрая знакомая, глава Советского комитета солдатских матерей. Валентина Дмитриевна, вот сказал Виктор Николаевич, что с питанием было не все в порядке, что не давали постельного белья. Вам было известно об этих фактах?
У нас с Балтийского флота не было жалоб уже много лет, и в этом году не было. О том, что плохо кормят и не дают чистое белье, не дают мыться, у нас, к сожалению, появились жалобы из разных мест, из разных войск, из сухопутных, из десантных. И, в общем, это видно, какая-то общая тенденция сейчас, раздолбайская, слова нет. Но по флотам у нас жалоб не было. Я не думаю, что это что-то массовое. Я думаю, что это тоже, как и в остальных войсках, это какая-то халатность, безалаберность, ну, наверное, командование, не знаю какого, но, во всяком случае, такое везде. Мы на следующей неделе собираем большую конференцию свою общероссийскую, и, к сожалению, все регионы жалуются на то, что снова ребята пишут «не кормят», снова пишут «старую форму вместо новой отдают», и снова что-то, какие-то там проблемы с этими карточками, которые отбирают у них эти банковские. В общем, к сожалению, тенденция неприятная. Но по флоту, по Балтийскому жалоб не было.
Спасибо, оставайтесь на связи. Сейчас слово нашему корреспонденту в Калининграде Нелли Муминовой. Добрый вечер, Нелли.
Добрый вечер. Но они носят скорее такой анонимный характер по понятным причинам. Скажу следующее. Увольнение вице-адмирала Кравчука и командующего состава было несколько неожиданным, так как не далее, чем в феврале 2016 года, министр обороны Шойгу наградил вице-адмирала Кравчука именным кортиком за высокие показатели работы. Также говорят, что Кравчук в свое время был близок к министру обороны, а сейчас руководителю администрации президента Сергею Иванову. По мнению местных экспертов, есть как минимум три версии данного события. Первая версия связана с чисткой, которую проводит новый главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев. Дело в том, что вице-адмирал Кравчук считается креатурой бывшего командующего ВМФ Виктора Черкова. Виктор Кравчук был его заместителем, когда Черков возглавлял Балтийский флот. Возможно, что командующий ВМФ адмирал Королев защищает флот от людей Виктора Черкова. Вторая версия основана на том, что у главнокомандующего ВМФ, военной контрразведки и военной прокуратуры накопились претензии к командующему и к штабу Балтфлота и невыполнение планов боевой подготовки. и масса нарушений, связанных с персоналом. Также вице-адмирал Кравчук оказался замешан в скандалах с незаконной добычей янтаря в воинских частях и в связи с его дружбой с криминальным авторитетом Виктором Богданом по кличке Балет. Так, Александр Фомин и Игорь Богдан, племянник Виктора Богдана, в декабре 2010 года были задержаны при попытке хищения 22 тонн дизельного топлива с кораблей Балфлота. Дружил адмирал Кравчук и с бывшим прокурором Балтийска Николаем Дашкиным, замешанным в коррупционном скандале. Третья версия, мне кажется, наиболее убедительной. В августе 2015 года Балтийский флот оказался в центре международного скандала. Во время сборов по бомбардировочной и ракетной подготовке морской авиации журналистам показали учебные бомбы, на которых были нанесены надписи на Берлин и за Сталина, что вызвало возмущение западной прессы. В апреле 2016 года российские СМИ сообщили о столкновении подлодки «Краснодар» с польской субмариной «Ожил». 17 в Средиземном море произошел инцидент между кораблем Балтфлота «Ярослав Мудрый» и американским эсминцем «Греберли». Возможно, что инициатива вице-адмирала Кравчука на фоне попыток добиться снятия санкций не только не была поддержана руководством страны, но и вызвала следующее увольнение всего командующего состава. У меня все.
Да, большое спасибо. Это была наш собственный корреспондент в Ленинграде, Нелли Муминова. Благодарим ее за выход в прямой эфир. Виктор Николаевич, как по-вашему, вот такие видите, факты вскрылись? Или вы кое-что знали об этом?
Нет, я не знал ничего об этом. Но вчера я разговаривал с несколькими руководителями Министерства обороны по этому поводу. Но, во-первых, никто не подтверждает никаких связей Кравчука с криминальными элементами. Ну, может, где-то встречался. Город небольшой. Вот, Калининград и Балтийск тем более. Поэтому связи никаких не отмечено. Вот то, о чем говорили, что там воинской дисциплины и так далее и подобное. Этим занимается сейчас главная военная прокуратура. Это действительно так. Вот. И некоторые из снятых офицеров, отстраненных от должности, безусловно, пойдут под следствие. Они сегодня находятся под следствием, с этим разберутся. По поводу подводной лодки, которая столкнулась с польской подводной лодкой, это тоже немножко преувеличение. Никаких столкновений с польской лодкой не было, безусловно. Вот, поляки никаких претензий не предъявляли, но действительно подводная лодка дизельная 636 проекта 3 Краснодар, она проходила испытания в районе Балтийска, она действительно помяла свою рубку и выдвижные устройства, там антенны и прочее. Действительно это было, и Кравчук, и его подчиненные постарались это скрыть. Они подводную лодку в Питер на завод исправлять эти все недостатки. Вот, когда говорят, что министр обороны наградил Кравчука действительно именным кортиком, это правда. Но именно потому и наградил, что доклады шли с Балтийского флота, что Балтийский флот великолепно подготовлен к выполнению любых задач страны. Вот. А то, что Балтийский флот плохо стрелял, утопил несколько торпед и допустил еще нарушение в боевой подготовке, об этом никто не знал в Москве. Тщательно скрывалось. Это действительно так. Ну, а потом, по поводу того, что Ярослав Мудрый там
опасно маневрировал.
Опасно маневрировал. Ну, это, во-первых, у нас Министерство обороны отрицает это опасное маневрирование. Это еще предмет такого спора. И Кравчук к этому, ну, буквально отношения не имеет. Где Калининград, где Средиземное море, восточные районы Средиземного моря, где американцы пытаются нам показать, кто хозяин в этом регионе. Ну, это совсем другая история.
Давайте дадим слово Виктору Резункову. Виктор, а как вот вообще оценивают население, может быть, вот эти опасные инциденты с участием кораблей НАТО и Балтийского флота, что на грани вообще стояла горячей войны?
Ну, вы знаете, конечно, меня достаточно напряженно оценивает. И такое идет достаточно, если говорить о благосфере, то идет достаточно серьезное обсуждение этих инцидентов на самом деле. Но у меня вот вопрос к Виктору Николаевичу, в частности. Виктор Николаевич, скажите, вы давали интервью Фонтанки и говорили о том, что там на Балтфлоте создавался 11-й армейский корпус, и для него должны быть построены казармы, жилье для людей и так далее. И это в частности связано... Поясните, пожалуйста, это было связано с тем, что в 2012 году комфлоту Виктору Ковчаку была поставлена задача создать КОР, Калининградский оборонительный район, это крупную группировку флота, авиации и пехоты под единым командованием. Это с этим связано? Действительно, по вашим данным, деньги уходили не на создание этой армейского 11-го корпуса и на создание КОРа, а какие-то неизвестные направления? Может, в этом имеет смысл искать какие-то вот зацепки, скажем так?
Ну, то, что Калининградский особый район, он давно существует и создается, и безусловно, это оборонительный район. И армейский 11-й корпус, принято решение буквально недавно о его создании. Вот, и министр обороны поставил задачу построить жилье для офицеров и членов их семей, построить казармы, общежития, построить парки боевой техники, подготовить инфраструктуру для того, чтобы этот корпус был размещен там на базе бывшей 11-й армии общевойсковой, как вы помните, там была в 90-х. Вот. Но вот эта задача не выполнена. Действительно, куда уходили деньги и почему не выполнялась задача, почему не было контроля за этим процессом, это действительно это одна из причин, как бы, того, что накопилось за командованием Балтийского флота. Это не единственная причина, ну, не главное, тут судить очень сложно, вот, но она была выявлена вот в ходе работы инспекции Министерства обороны, о которой я уже говорил.
Спасибо, давайте Валентине Дмитриевне дадим слово. Как вы считаете, вот вообще, есть ли такие черные дыры в российской армии, о которых мало что известно обществу, Валентина Дмитриевна? Вот.
Ну, все, что касается финансирования, расходов на строительство, на всякие модернизации воинских частей, конечно, это достаточно все это закрытые расходы. И когда действительно уже какой-то большой скандал происходит, что-то не сделано, не построено. Ну вот космодром Свободный, да? Яркий пример. Вот. Ну, на самом деле, конечно, я смотрю, что тут коллеги пытаются разные версии выдвигать. Они могут быть любые, да. Я не верю, что в течение 2-3 лет можно было обманывать министра обороны, да. В конце концов, кроме военного командования, есть контрразведка военная, есть ФСБ, которая работает, есть Счетная палата, есть военная прокуратура. Значит, для меня эта история совсем непонятная. Но бывают, наверное, такие ситуации, в которых министр обороны не может поступить иначе, как только снять командование целого, можно сказать, огромного флота. Не знаю, для меня Балтийский флот, например, проявился, ну, не жалобами, а некоторыми проблемами, когда эти команды Балтийского флота ходили в Сомали, потому что там оказались салматросы по призыву, которых не могли уволить. Но тоже все это решалось очень хорошо. Ну, наверное, есть какие-то проблемы, безусловно. Нас волнует скорее ситуация с бытом, с правами людей, в том числе и офицеров. Но таких жалоб у нас не было.
Да, вот, Виктор Николаевич, как вы считаете, это должно послужить поводом для проверки на всех флотах?
Ну, безусловно, идут проверки регулярные, не только на флотах, в сухопутных войсках, в ВКС, в десантных войсках, в авиации. Везде идут проверки, безусловно, скрываются недостатки. Армия – живой организм. Я никого не пытаюсь оправдывать, да, но если есть в обществе какие-то проблемы, они обязательно существуют в армии. Не надо думать, что армия – это какой-то, как бы, кристалл, да, прозрачный и так далее. Вот. Безусловно, это вот такая демонстративная порка руководства Балтийского флота, это еще и сигнал для других командиров, для других флотов и для других военных округов и так далее, да, армии, бригад, корпусов. Это говорит о том, что сегодня руководство вооруженных сил не прячет эти недостатки, они представляют его обществу. Да, конечно, я считаю, что могло бы руководство вооруженных сил более подробно нам рассказать, что произошло в Калининградском особом районе, что произошло на Балтийском флоте, чтобы мы не выдвигали различные версии и не гадали, что там случилось. Но я думаю, что и в любом случае, даже если бы нам представили документы юридические, да, где все это будет прописано, мы все равно будем говорить, что еще вот это забыли, это пропустили. Так что это хороший пример, когда министр обороны ставит вопрос ребром и наказывает тех людей, которые провинились. Вот. Но я хочу сказать такую вещь. Насколько мне известно, вот, уволят с флота и вообще из вооруженных сил только одного Кравчука. Всех остальных, как бы задействованных в этой истории, отправят с понижением на другие флота, на другие воинские части, на исправление. С понижением в должности. И у них будет шанс исправиться и доказать, что они допустили ошибки. Вот. Но Кравчук, как крайний в этой истории, как командир, который отвечает за все, будет уволен в запас.
Да, вот дайте Виктору Лизунко дадим слово. Вот вы дружите с обществом подводников, по-моему, да, Виктор? Какие-то были там сигналы, что вот неблагополучие в подводном... какие-то незарегистрированные чрезвычайные происшествия?
Нет, вы знаете, не было. В последнее время я как раз связывался с Игорем Кирилловичем и Курдиным. Мне буквально как раз, как только вот стало известно об отставках на Балтийском флоте, он отказался комментировать и сказал, что никто из офицеров, разумеется, тоже комментировать не будет, даже тех, кто в отставке и так далее. И в этой связи как раз вот я позволю себе не согласиться с Виктором Николаевичем в плане того, что информация открытая и что можно это как бы действие министра обороны Шойгу принять как за такое, ну что ли, за некую такую открытость и что ли, ну такое за продвижение в сторону гласности. Ведь вы помните, вот я буквально вчера разговаривал с известным экспертом Александром Гольцем, он сказал, что если вспоминать подобного рода отставки, то сразу приходит на ум такая массовая отставка противовоздушной обороны, которая была сразу после того, как Матиус Руст в 87-м году сел на Красной площади в свои эсэсы. Помните эту историю, да, конечно? Не мне вам рассказывать, он спича. Да, вот. И, соответственно, именно тогда была уволена вся верхушка противовоздушной обороны, да, соответственно. И вот вы знаете, и как раз вот из-за того, что сейчас все гадают, и даже эксперты гадают, и другие, я беседовал еще и с писателем, с Александром Покровским, который тоже как бы так намеками говорил, но все сходятся в одном, знаете, что никто не дает никакой информации, никто ничего не говорит, официально никакой информации нет, и поэтому... Ну, смотрите, если сейчас, вот, допустим, опять произошла бы авария на атомной подводной лодке, они настолько уже научились врать, настолько научились скрывать информацию от нас, простых граждан, от всех вообще, что могут уволить все руководство любого флота, военно-морского флота России, и при этом не сказать ни слова о том, что, например, утонула там подводная лодка, и все моряки погибли, к примеру, так. А за что их уволили абсолютно, это никто не будет знать. Это будет знать только тот же Шойгу и тот же Путин, от которого, кстати говоря, тоже в 2001 году скрывали очень долго о том, что погиб Курск. Правильно? Нет никакого, уже никакой веры, никакого доверия нет. Вот сегодня последняя информация, которая пришла из Калининграда. Военным прокурором флота Балтийского, генерал-майором юстиции Александром Антюфеевым, исполняющим обязанности командующего Балтийским флотом, вице-адмиралом Александром Носатовым, проведено рабочее совещание, на котором определены первоочередные меры по укреплению законности и правопорядка на флоте. Вот. Прокурор флота проинформировал командование о выявленных правонарушениях, проблемах, связанных с опущениями в обеспечении повседневных размещения и обустройстве личного состава, скрытые нарушения при строительстве объектов военной и социальной инфраструктуры, жилья, организации питания и обслуживания в военных городках. Конец цитаты. Вот вся информация. А может быть там просто, простите меня, не знаю, затонула какая-нибудь, бог знает что там, с какими-нибудь ядерными или ядерные торпеды где-нибудь валяются сейчас на дне Балтийского моря. Мы этого не знаем. И никто нам этого не скажет. Это вполне естественно.
Ну, во-первых,
да, вам слово, Алексей Николаевич.
На Балтийской флоте никакого ядерного оружия нет, и атомных подводных лодок нет, вы это прекрасно знаете. И затонуть такое, такие корабли не могут, и торпеды тоже не могут, потому что, ну, если их нет, то их нет. Вот, это раз. Во-вторых, если бы это, не дай бог, случилось, об этом сейчас шумел бы весь мир. Да потому что это скрыть тоже невозможно. По поводу этого совещания, которое прошло с исполняющим обязанности новым командующим Балтийской, это ровно то, о чем я рассказывал. Есть формальная такая, ну, формализованная информация. Никуда не денешься, такие бывают. Но я вам все подробно рассказал, что за этой, как бы, информацией находится, да, в том числе и сказал о том, что проводится расследование, и люди будут привлечены к уголовной ответственности. Вот это все так. Вот. А то, что недоверие, ну, что же теперь делать? Недоверие действительно у нас есть. Вот. А когда сняли министра обороны Советского Союза, когда РУС приземлился, и сняли руководство ПВО, там тоже не было сообщено, сколько человек сняли и кого именно сняли. Было сказано, что 2-3 человек. Вот Соколова сняли, там командующего ПВО сняли, начальника штаба ПВО.
Колдунов
сняли.
Такой был, Колдунов.
Да, Колдунов, потом начальник Мальцев был начальник и так далее. Хотя Мальцев находился в это время в Таллине на заседании Верховного Совета Эстонской ССР, где он был депутатом. Вот. И ничего такого не было. Поэтому, ну, додумывать можно все, что угодно. Это правда. Никто не запрещает. Но ведь мы сегодня в открытую это обсуждаем. А вы помните, что когда снимали Соколова, когда снимали Колдунова, никто не обсуждал это ни в эфире, ни в газетах. Это не было никаких обсуждений. Было сказано, сняли того-то, того-то, того-то. Все. Это период гласности.
И как, да, там, Горбачев, конечно.
Да, и как это тогда называлось?
Перестройка
новое мышление. Да, и нового мышления. А мы сегодня вот свободно обсуждаем все эти вопросы. И я думаю, что это действительно реальность. Вот. И я вам говорил, что у меня информация о том, что произошло, но ваши военные не хотят светиться и обсуждать это. Мои военные источники тоже не хотят светиться. Информацию они предоставляют, пожалуйста, вот я о ней знаю, и вы сами приводили примеры того, как я для Фонтанки давал интервью по телефону, и все то, что я говорил, вот подтверждается, вы тоже это повторили, ссылаясь на прокурора Балтийского флота. Вот. Так что, ну, да, я тоже сомневаюсь, это правильно. Ведь нас учили с вами, журналист должен всегда сомневаться.
И проверять.
Да, и проверять, это его обязанность. Вот командующий Балтийского флота не проверял своих подчиненных, как они выполняют его указания, как выполняют указания министра обороны, начальника генерального штаба, и поплатился за это. Да, вот.
Да. Давайте дадим Валентине Дмитриевне опять слово. Валентина Дмитриевна, как по-вашему, вот станет ли это показательная порка, мы бы так назвали с Виктором Николаевичем это событие, для остальных командующих флотами?
Ну, понимаете, уроком бы это было бы, если бы они знали, за что всех поснимали. Но, может быть, внутри корпорации Минобороновской и Флотской они знают все, на всех флотах, и на Тихоокеанском, и на Северном, и Черноморском, что на самом деле произошло. Потому что, как бы, урок должен быть понятен. Вот. И, а поскольку не совсем ясно истинная причина вот этого вот такого кадрового резкого решения, да, то не знаю уж, какие там уроки могут быть. Не знаю, у нас сейчас нормальная обстановка, ну, к счастью, с точки зрения вот правозащитной, да, жалоб нету, даже по Северному флоту, даже вот по этой вот арктической большой вот этой вот группировке, и то по нашим ребятам тоже жалоб нету, к счастью. Поэтому трудно сказать, я не знаю. Наверное, что-то надо менять, наверное, есть что-то в боевой подготовке. Я не военный эксперт. Я просто комитет солдатских матерей, поэтому у нас свой подход к этому. Не знаю, в любом случае, конечно, такие резкие движения должны быть объяснены ну, правдой, да, потому что у нас бывали разные истории, и история со снятием министра обороны Сердюкова, и перед этим были разные истории, тоже громкие разжалования, снятия когда-то, да, мы все-таки 28 лет уже работаем за эту историю, тоже были всякие вещи. Надо, конечно, нужно, чтобы все знали, ну, ту часть правды, да, те основания, хотя бы юридические, из-за которых такие вот резкие выводы. Потому что иначе это выглядит не очень хорошо, не очень красиво с точки зрения министра. Понимаете, я вот тоже человечески сужу. Я теперь уже не член общественного совета при Министерстве обороны, могу говорить спокойно. Это не очень хорошо, когда министр обороны вот так вот, да, значит, что-то такое решает. Все должно быть обосновано, и все должно быть понятно.
Спасибо, Виктор Николаевич, слово.
Ну, позавчера было коллеги Министерства обороны, на которой присутствовали все командующие флотами, все командующие округами, командующие армией и других таких, до бригад. Вот. И это было, там докладывал генерал-полковник Плата об итогах проверки Балтийского флота, в итогах инспекции, поэтому все слышали, за что конкретно снимали Кравчука и за что снимали всех остальных. Это первое. Второе, безусловно, Валентина Дмитриевна об этом прекрасно знает, по итогам проверки, по итогам будет издан приказ министра обороны, где и директива начальника генерального штаба, где тоже подробно все это будет расписано, это все будет доведено до личного состава, как это принято и это как это делается. Но будем смотреть, люди живые, я думаю, что для кого-то будет уроком, кто-то задумается, кто-то нет, потому что русский человек пока гром не грянет, он не перекрестится, это же известная поговорка, она не на пустом месте родилась. Вот. Я думаю, что выводы будут сделаны очень жесткие, и я думаю, что вот то, что министр сделал, действительно так, но а потом... Никогда ничего не бывает тайное, чтобы не стало как в определенное время явным. Вы помните, когда был пожар на атомной подводной лодке Екатеринбург, да, которая в Росе там загорелась в Доне, вот, и чуть не случилась трагедия всемирного масштаба. Там, да. Из этой лодки не выгрузили стратегические ракеты, не выгрузили торпеды, помню, с ядерными боеголовками. И в районе торпедных отсеков как раз все это... Если в док не, как бы не загрузили воду, не потушили, неизвестно, что бы было. Но и после этого что случилось? Главкома военно-морского флота сняли с должности. Хотя никто не рассказывал, что его сняли за то, что он дал распоряжение посадить лодку, по-быстрому залатать там какие-то пробоины в тонком корпусе, да, в непрочном корпусе, и разрешил не выгружать ракеты и торпеды с лодки. Но сняли, правда, написали тогда, что по состоянию здоровья его уволили. Но все знают, что уволили за вот это вот такое, как бы, ну, халатность или головотяпство. Я уж не знаю, как правильно это назвать. Вот. Так что, а мы сегодня знаем, за что сняли командующего Балтийским флотом. И Сучкова, как вы помните, когда утопили подводную лодку, которые отправлялись на утилизацию, и там 9 человек было, людей, которые в этой аварийной лодке. Вот. И Сучкова даже, командующий Северного флота, Геннадий контр-адмирал, отдали под суд. Так что я думаю, что, ну, да, какие-то вещи скрываются, но до поры до времени. Вот и Кравчук скрывал какие-то происшествия. Год назад, полтора года назад, его уже пытались как бы поставить на путь истинный руководство Министерства обороны. Но он сказал, что он исправляется. Вот кортик получил, исправляясь. А на самом деле все обманул людей, да, своих начальников.
Давайте, Виктор Лизанкову дадим слово. Вот, Виктор, вот к вам в город на Неве перевели главкомат, да, военно-морского флота и штаб. Как по-вашему, это как-то повысило его келейность, замкнутость, что он меньше стал публично вести свои дела?
Вы знаете, да, но закрыто достаточно, по крайней мере, вопроса. Вообще информация и от западного военного округа, и непосредственно главштаба военно-морского флота, все время информация идет очень скупая, и буквально, знаете, это я вспоминаю советское время, даже не советское время, а перестроечное время, это как раз только-только начиналось перестройка, и мы все кинулись получать какую-то информацию из Комитета государственной безопасности, да, вот по поводу чего-то там задержали шпиона, например, или еще что-то, обыски у правозащитников. И вот обычно Ленинградское питерское управление КГБ отписывалось такими двумя-тремя строчками буквально. Вот такого-то числа там был задержан такой-то, такой-то и все. Там, значит. Вот точно так же сейчас идет информация из всех этих структур военных. Она очень мне напоминает информацию как раз вот этого начала перестройки, когда еще дух советский оставался, так сказать, непосредственно живым. И с другой стороны, как бы вроде бы надо было журналистов. Ну вот у меня опять-таки вопрос к Виктору Николаевичу. Может быть, я очень благодарен ему, на самом деле замечательно он мне все разъяснил, я с большим уважением отношусь к нему как к эксперту, потому что все-таки вы полковник в запасе, да, насколько мне известно. Вот, да. И, соответственно, я никогда не был военным, я не служил в армии, так получилось. Но у меня, вот смотрите, насколько я понимаю, главнокомандующий Владимир Путин 9 месяцев назад, когда праздновался День военно-морского флота, он как раз поезжал в Балтийск и там выступил с очень высокой оценки деятельности Кравчука и вообще руководства Балтийского военного. Потом, после этого, значит, Шойгу дает кортик, значит, замечательный, так сказать, тоже об этом мы говорили, соответственно. И тут происходит такое, что вдруг снимают непосредственно вот такое, более того, да, для многих моряков, ну вот, например, я не знаю, Михаил Нинашев, он возглавляет общероссийское движение поддержки флота, вы знаете, он сказал, что как так, я своими словами передаю, как так, все-таки Виктор Кравчук, он поднял практически на ноги, то есть, скажем так, извините за каламбур, весь Каспийский флот, и весь мир знает о его достижении, когда ракеты летели в Сирию, это, да, каскад, как они называются, вот, те ракеты, это...
Калибр. Калибр, да. Калибр НК.
Это была его заслуга, вот, а тут вдруг он поезжает и его снимает. Тут же, опять-таки, насколько мне известно, без разрешения главнокомандующего министр Шойгу не имеет права снимать, ну, то есть увольнять начальников флотов, то есть командующих флотов. Нет, вот поясните эту ситуацию. Вам не кажется самому странным вот такая ситуация?
Ну, начнем с Каспийского флота. Я как раз с Виктором Петровичем Кравчуком познакомился там, когда он был командующим Каспийской флотилии. Флотилия, не флота все-таки, а флотилии, вот, оговорился. Вот, мы с ним встретились на учениях, и я там видел, как он сам бегал по берегу и руководил морской пехотой. Да? Я не думаю, что командующий флотилией должен руководить морской пехотой лично. Вот. Но это стиль работы Кравчука такой. Вот. Ну, а корабли с ракетами... крылатыми ракетами «Калибр» пришли уже после того, как он уехал с Каспийской флотилии, поэтому приписывать ему эти обновления Каспийской флотилии не стоит. Хотя, ну, конечно, закладывались эти корабли, планировалась поставка их на Каспийскую флотилию, несомненно, с его участием, безусловно, так. Вот. Но он уже года 4 или 5 уже как бы находится на Балтике. И сначала был начальником штаба Балтийского флота, потом замкомандующего, командующим Балтийским флотом и так далее. Вот. Он не просто... Кстати, человек, который, как говорится, вытянул сам себя вот, на такую высокую должность, за его спиной никого нет. Хотя тут называли, что Сергей Иванов его двигал, ну, мне трудно судить за бывшего министра обороны и так далее. Вот. Но, как мне знающие люди говорили, что Кравчук достаточно добросовестный человек, но оказалось, что должность командующего Балтийского флота выше его компетенции. Ну, бывает такое, когда человека ставят на высокую должность, а он не тянет. Да? Вот. Ну, а то, что верховный главнокомандующий, президент его хвалил, Балтийский флот хвалил, не самого Кравчука, а Балтийский флот хвалил. Но это как раз вот тот и случай, когда
втирали очки и говорили, что вот все в порядке, что все, все у нас на лучшем уровне. И президенту об этом доложили, что там все в порядке. Там провели углубленную проверку, как говорят, да, целый месяц занималась инспекция Министерства обороны делами на Балтийском флоте, и вскрылись вот такие факты, о которых мы сегодня с вами говорили. Ну, что теперь делать? Вот, приходится отвечать за очковтирательство, за ложь, которая шла на самый верх. Вот, и главное не только в том, что лгали и занимались очковтирательством, а в том, что к личному составу относились спустя рукава, и не так, как к защитникам страны, а не так, как должны были относиться к офицерам. Общежитие, я сам служил в срочную службу в Калининградской области, в городе Советске, практику стажировку проходил в газете «Страж Балтики», я Калининградскую область достаточно много объездил, и там многие общежития офицерские, они же еще и немцами построены были.
Восточной Пруссии, да.
Да, и никто их не ремонтировал по-настоящему. Спасибо немцам, здорово строили, да, что продержались больше 70 лет без ремонта, но и без, как бы, без подпорки. И эта немецкая добросовестность рушится уже. И люди, вы знаете, случай, там рассказывал и Илья Стулов из Калининградской области, наверное, вы знаете его общежитие, где там крыша провалилась, и люди вынуждены жить чуть ли не под страхом того, что их продавят. Офицеры и офицерские семьи. Так что это, наверное, не единственный случай такой. И в Балтийске, и в Калининграде, там, и в Мамоново, и в других городах.
Да, давайте Валентине Дмитриевне дадим слово. Как по вашим данным, насколько современным вооружением сейчас оснащен Балтийский флот, или ребята вынуждены пользоваться какими-то устарелыми образцами?
Ну, никогда не спрашиваем про вооружение.
Про военную тайну.
А, у нас матросы и солдаты еще никогда не жаловались, что у них там или что-то устаревшее, или что-то новое. Во всяком случае, они занятия у тех, кто по призыву служит, вот такие боевые занятия нормальные. И условия тоже вроде нормальные.
То есть занимаются военной подготовкой?
Ну да, там тоже сейчас же модно и выезды вот эти в лагеря, и такие там такими достаточно экстремальными условиями. Но я говорю, именно оттуда нету жалоб. Понимаете, что там какие-то там или не кормят, или плохие условия, или там негде готовить. Не знаю, меня эта история немножко как-то огорчает. Да? Я вообще не люблю, когда принимают такие в армии тем более, ну и вообще, когда какое-то ведомство вот так вот публичную порку устраивает своим высокопоставленным, в общем, подчиненным. Это не совсем хорошо. Ну, у меня, может быть, я скорее в предпринимательской сфере такие вещи не одобряла, когда была. Но мне кажется, что и тут тоже можно было сделать по-другому. Ну, не знаю, не может быть на ровном месте. Невозможно обманывать Путина. Все это ерунда, это детский лепет. Вот его столько обманывали. Ну, нереально. Ну, потому что флот не в безвоздушном пространстве. Если было все так плохо, и офицерские семьи бы нам жаловались. Как вот в Южном округе были конфликты по жилью. Жены офицерские к нам обращались, поскольку они считали, что к ним относятся несправедливо, их лишают хорошего, нормального. Не было. Значит, все как во всей нашей армии. Не думаю, что там было что-то очень экзотическое. Но возможно, я говорю, возможно, конечно, какие-то истории, связанные с финансами, с расходами, с какими-то, может быть, не совсем правильными людьми, с которыми договоры аутсорсинговые заключали. Может быть, я не исключаю. Ну и вообще, во всех этих вещах я всегда коллегам своим говорю, смотрите, кому это выгодно по деньгам, да, что там с финансами. А там уже можно разбираться. Потому что взаимоотношения с командующим флотом, министра обороны и верховного главнокомандующего, я не думаю, что они такие, что там можно что-то скрывать. И в конце концов Кравчук тоже не мальчик. Что, его обманывали, что ли? А он также обманывал вышестоящих. Не знаю. Человеческий, мне эта история непонятна.
Всему, да. Дайте Виктору Лизункову зададим вопрос. Виктор, как вы считаете, вот какие коррупционные полезли следы? Может быть, за это поплатилось командование Балтийским флотом? Надо было держать, как Валентина Дмитриевна говорит, внутри закрытую информацию, не выносить на публичное обсуждение.
Да, вы знаете, я не могу сказать, что стали проникать какие-то уж совсем сверх, так сказать, ну что ли, особенные коррупционные следы о деятельности командования флота Балтийского. Вот сейчас как раз проводится это расследование, я не знаю, вот эксперты некоторые написали совсем, что дело совсем в другом, что, собственно говоря, не ситуация с вот положением маяков, их обслуживанием и так далее не настолько плоха, как на других флотах, например, а вот, допустим, ситуация с готовностью боевого ядра, так сказать, Балтийского морского флота, она вообще оставляет желать лучшего. Я не знаю, можно с этим согласиться или нет, это одна из версий. В это боевое ядро входят 4 новейших корвета проекта 20380. Головной корабль этого типа «Стерегущий». Он был получен флотом в 2007 году. А серийные сообразительные, бойкие и стойкие. Они в 2011, 2013, 2014 годах, соответственно. Но несмотря вот на резкую активизацию флота в целом, многочисленные боевые походы куда более старых кораблей, включая откровенно музейные черноморские сторожевики, ни один из этих корветов за эти 9 лет так не сходил на боевую службу в ключевые сегодня районы Средиземного моря и Индийского океана. Да, поэтому в блогах постоянно идет информация о том, что там все какие-то пожары возникают, еще что-то ломается, дымится и так далее и тому подобное. Вот мне, если скрывать эту информацию, то тогда, конечно, всегда можно сказать, что вот были такие нарушения, отсутствие полностью соблюдения кормежки матросов, офицеров и так далее, жилищные условия и прочее, прочее. Но, с другой стороны, видимо, конечно, эта информация имеет стратегическое значение, и не всякие военные имеют, так сказать, ну, не то что право, а имеют вообще желание подобного рода информацию раскрывать, чтобы не вызвать хотя бы негативную реакцию у европейских коллег своих, которые сейчас наблюдают за этим. Ну вот я не знаю, трудно сказать.
Да, Виктор Николаевич, флот – это традиционная элита. Почему вот так вот получилось?
Никогда Балтийский флот – это не, никого не хочу обижать, это не элитный флот. Элитный флот – это у нас Северный и Тихоокеанский флот. Там самые крупные корабли находятся, самое как бы боевое ядро. А я не знаю, почему Стерегущий, по-моему, был в Средиземном море. Сейчас Ярослав Мудрый в Средиземном море. Большие десантные корабли флоты туда ходили. Я не знаю, почему такая информация, что новейшие эсминцы там не были. Ну, не знаю, я как бы не готовился так предметно к тому, что какие корабли где были. Вот. Но я знаю, что идет регулярная ротация кораблей Северного флота, Балтийского флота, в Средиземное море выходит, в Аденский залив, там бороться с пиратами. Вот. Сопровождают и крейсер Петр Великий. Ну, межвидовые эти межфлотские группировки создаются. Ну, не готов как бы спорить или сомневаться в том, что коллега сказал, питерский. Поэтому утверждать не буду ничего, но мне кажется, что корабли Балтийского флота все-таки ходят. Но действительно, Балтийский флот сегодня не самый мощный, не самый передовой у нас по количеству кораблей, подводных лодок. Подводных лодок там вообще 1-2 и все. Вот. Остальные у нас атомные подводные лодки, многоцелевые, стратегические на Северном и на Тихоокеанском флоте, потому что те флота имеют выход в открытый океан, а Балтийское море, к сожалению, оно закрыто. Это, если так образно говорить, это
Натовское озеро. Там немецкий флот, польский флот, датский флот, вот, норвежский флот. Хотя Швеция не входит в НАТО, но еще и шведский флот.
Ну, конечно.
Так что...
И ключи находятся,
и да. Ключи находятся не у нас от Балтийского моря.
Да, давайте, Валентина Дмитриевна, спросим. А как, по-вашему, падает ли престиж вообще военно-морской службы сейчас? Вот, насколько охотно идут по призыву туда ребята?
Ну, во-первых, конечно, сейчас стало на флот меньше народу отправлять. Потом флот очень разный. Служили все-таки те, кто призывается из близких субъектов федерации. Ну, вот мы на Северном флоте были, мы там подробно разговаривали и с ребятами, и с офицерами, вот именно по призыву. Ну, не знаете, ну, престиж не престиж. Для призывника, в принципе, все равно. Самое главное, чтобы там не обижали. А раз не обижают, значит, можно служить. Ребята, на самом деле, философски ко всему этому относятся. Потому что, на самом деле, если говорить о том, о всяких историях, в историях трагических, то у нас как раз вот на Черноморском флоте, то одна история, то другая, в том числе с этими пропавшими матросами, которого одного выловили, это вот который крейсер сам был на крейсере в Средиземном море, там якобы они решили самовольно оставить место службы посреди моря. Это как раз Черноморский флот. С точки зрения солдат и матросов, все, в принципе, все достаточно прилично. Но я еще раз хочу повторить, чтобы коллеги мои тоже слышали, что жалобы на то, что опять плохие бытовые условия, опять какие-то поборы, и, в принципе, молодые офицеры не брезгуют и бить своих подчиненных. Опять эти истории, когда в канцелярию заводят, бьют. Это, к сожалению, появилось. Потому что я напомню, я говорила в свое время, что к 2012 году у нас из войск практически не было жалоб на насильственные преступления. Вот не было, да, вот нету их. Там могут быть больные, там семейные обстоятельства, какие-то индивидуальные конфликты. Но вот чтобы это было системно, это исчезло совсем. И этого не было ни во внутренних войсках, ни в армейских войсках. Это снова появляется. Это, конечно, не те тысячи и десятки тысяч жалоб, которые были. Это, конечно, около нескольких сотен в год по всей России. Но все равно, как тенденция, это нас очень озаботило, вот, когда мы увидели с нашими коллегами, региональными комитетами, что отовсюду идут снова жалобы. Младшие офицеры практически бесконтрольные. И вот то, чем гордится, в принципе, Сергей Кужегетович Шойгу, да, вот эти душевые, нормальные условия, хорошее, нормальное питание с выбором, это, к сожалению, начало сыпаться. Не везде, но это начинается. И возможно, что и на Балтике то же самое было. Хотя я думаю, что наш опыт показывает, что как раз моряки более дисциплинированы в этом бытовом отношении. Им тесно, у них тяжелая служба, и они как-то вот старались всегда, даже как следить, чтобы было по-человечески.
И в данном случае, Валентина Дмитриевна, Балтийский флот в данном случае это Калининградский особый район, имеется в виду. Это не только моряки и сухопутные войска, это все артиллеристы, танкисты, морская пехота, авиация, все, которые находятся на территории Калининградской области.
Ну что ж, большое спасибо вам всем за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что наказание адмирала за искажение реальности не такой уж частый случай в истории отечественных вооруженных сил. И поэтому мы сегодня посвятили ему целую передачу. И что стоит за этими громкими отставками, удалось сообща нам примерно выяснить. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Елена Колупаева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.